по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. 1 июля, понедельник. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего выпуска «По страницам Библии». А мы с вами продолжаем сегодня читать книгу Неемии. Тут спрашивают, было такое письмо в пятницу. Человек пишет: «Я вот ухожу в отпуск». А вы можете как-то, вот у вас будет остановка, как-то остановится передача, чтобы вот мне в отпуск пойти? Ну, нет, не остановится передача, чтобы вам в отпуск пойти, но даже во время отпуска вы можете нас слушать, вы можете нас смотреть. Если не успеваете в прямом эфире, то слушайте и смотрите в записи, это возможно, это есть. Через наш сайт theos.fm, через приложение Theos или через наши группы. Это официальные наши основные группы ВКонтакте, Facebook, группы «По страницам Библии» или другие группы, в которых есть эти передачи. Так что пока никакого летнего перерыва у нас не ожидается, вот, но вы можете смотреть и слушать тогда, когда вам удобно. Ну и еще один момент. Слушайте, ну что, вы в отпуск уходите, а что, Библию в это время читать не будете, что ли? Да будете, конечно. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Мы с вами читаем книгу Неемии, и в прошлый раз мы начали говорить о воротах Иерусалима. Неемия обходит ворота Иерусалима. Это третья глава книги. И он смотрит, что же там такое вдоль стен происходит, и дальше, соответственно, говорится о том, кто и где и как строил, кто и где и как работает вдоль этих самых ворот. Вот это подробная такая разбивка. И тут происходит такая интересная вещь, которая связана с христианским пониманием Ветхого Завета. Далеко не все, кстати, с этим согласны. Ортодоксальные иудеи, ортодоксальные иудаисты с этим уж точно не согласятся. Я просто сразу хочу проговорить, почему мы делаем то, что делаем, и на каком, собственно, основании это делается. Что я имею в виду? Говоря о воротах Иерусалима, мы с вами будем усматривать в них христианский смысл, мы с вами будем усматривать в них христианское значение. Например, мы говорили о рыбных воротах, через которые привозили рыбу. И я напомнил вам в прошлый раз, и мы сегодня еще будем тоже об этом говорить, я напомнил вам о том, что ведь апостолы, первые апостолы были рыбаками, скорее всего, не просто рыбаками, а у них такой был серьезный рыбный бизнес. И что значат рыбные ворота, как входить в Иерусалим через рыбные ворота, они понимали. Иисус вот берет и говорит им: я сделаю вас, или вы будете ловцами человеков. Значит, вот рыбная ловля кончилась, теперь вы будете ловцами человеков. А когда Иисус распят, и вот когда непонятно совершенно, что делать, да, он уже воскрес, но апостолы еще не понимают, что делать, в 21 главе, в начале 21 главы Евангелия от Иоанна, Петр, на котором еще к тому же тяготеет его грех неисповедованный, вот это вот предательство, которое он совершил, это отречение, которое он совершил, Петр говорит: пойду ловить рыбу. И они вот идут с ним. Другие апостолы говорят: а и мы с тобой. Но Господь им, в общем-то, этого уже не позволяет, потому что у них другая рыбалка. Теперь они будут ловцами человеков. Но что значит входить в Иерусалим через рыбные ворота, они знают. И вот интересно, что когда мы читаем про другие ворота города, оказывается, что каждый из них имеет христианский смысл. И в качестве такого примечания хочу сказать следующее. Во-первых, это те ворота, которые описаны тогда. У современного Иерусалима стены ведь перестраивались, да, Иерусалим разрушали. Последнее такое серьезное восстановление стен — это уже Средневековье. И есть ворота, которые мы относим уже, ну, даже к позднему Средневековью, тому времени, когда в Европе уже Возрождение вовсю было, и эпоха Возрождения вовсю уже шла. Так что то совпадение с современной географией Иерусалима, конечно, не будет по вполне понятным причинам. Но гораздо важнее вторая оговорка. Когда мы, христиане, читаем Ветхий Завет, читаем еврейское священное писание, мы рассматриваем его с точки зрения Христа. Мы рассматриваем его с точки зрения того, что мы знаем из Нового Завета. Я в прошлый раз напоминал вам первое послание к Коринфянам, 10 глава, первые стихи, ну или конкретно 11 стих 10 главы первого послания к Коринфянам, где говорится о том, что то, что дано в Ветхом Завете или в Священном Писании, дано нам в качестве примеров. Зная Иисуса Христа, зная, что было дальше, мы можем несколько иначе читать и то, что было изложено ранее. Обратите, пожалуйста, внимание, что Иисус, ну, например, на пути в Эммаус, и не только на пути в Эммаус, открывал себя ученикам и свою сущность ученикам на основе древних иудейских писаний. То есть он читал из закона, читал из пророков, из писаний, для того, чтобы показать, кто он такой. Значит, вот этот подход, который мы, как христиане, применяем, мы применяем не случайно, мы применяем его, потому что точно так же когда-то делал Христос. Нам говорят иногда, ну как же вы можете вчитывать более поздний текст в более ранний? Да очень просто. Господь раскрывает себя или дает свое откровение, раскрывает свое откровение постепенно. И в свете более позднего откровения становится понятным более раннее. Иудейские комментаторы, читая, например, книгу пророка Исаии, уж никак не видят в нем Мессию. Мы, читая книгу пророка Исаии, в частности, 53 главу, видим Мессию и видим Христа. И имеем на это полное право. И более того, я молюсь о том, чтобы всякий человек, иудей или бывший иудей, или бывший язычник, придя ко Христу, действительно это увидел и читал Ветхий Завет с точки зрения нового. Есть еще одна распространенная ошибка. Она, к сожалению, распространена у христиан. И вот эта ошибка недопустима. И она сводится к тому, что христиане начинают игнорировать Ветхий Завет или, по крайней мере, пренебрегать им. Они говорят, у нас уже есть все, у нас уже пришел Христос, у нас уже есть Евангелие, есть послания, есть откровение Иоанна Богослова. Зачем нам Ветхий Завет? Но если и Христос, и апостолы не только не игнорировали, а неоднократно цитировали Священное Писание, то как мы можем себе позволить нечто иное? Если апостол Павел говорит в втором послании Тимофею, 3 глава, 16 стих, «Все Писание богодухновенно и полезно», и так далее. Для чего он перечисляет оно полезно? И ведь имеет он при этом в виду, просто по контексту, то, что мы сегодня называем Ветхий Завет или Священное Писание иудеев. Они богодухновенны, они полезны. То есть это не про то, что, ну вот, значит, то Писание ушло в прошлое, у нас теперь все другое. Нет, такого отношения в Новозаветной Церкви не было. Такого отношения не может быть и у нас с вами сегодня. Ветхий Завет образами, прообразами указывает на Христа, то есть показывает нам на то, кто такой Христос, кто такой Спаситель и что нас ожидает впереди. Именно в этом контексте мы сегодня и читаем Неемию. Мы с вами сейчас сделаем вот что. Мы перейдем к Священному Писанию, мы почитаем текст и прокомментируем. Потом в конце эфира мы с вами еще встретимся. Есть пара вещей, которые я еще хотел вам сказать. Ну и также ваши комментарии прочитаем. Там, где вы видите нашу трансляцию, вы можете комментировать. И мы это все с удовольствием озвучим. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты открываешься нам. И, Господи, мы молим Тебя, дай нам также мудрости, понимания в чтении Ветхого Завета, священных писаний. И, Господи, помоги нам принимать все Слово Твое, все, во всем его многообразии, но также во всем единстве, указывающее на Тебя. Да будет слава Тебе, Бог наш великий, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 539-я встреча у нас с вами сегодня. И мы продолжаем путешествие вдоль стен и ворот Иерусалима. Путешествие, которое мы с вами начали в прошлый раз. Мы будем проходить вдоль этих ворот вместе с Неемией. Мы будем наблюдать за ходом строительства. Мы сказали в прошлый раз о том, что эти ворота на самом деле указывают на различные аспекты нашей христианской жизни. То, что говорится об этих воротах, вот сам этот факт, имеет, пожалуй, три грани значимости. Ну, во-первых, и это будет очевидно уже в 4 главе, Неемия принял очень правильное решение. Он расставил людей таким образом, чтобы вся стена росла одновременно. То есть он не строит сначала один участок, потом другой, потом третий. Ему нужно построить стену в кратчайшее время. Поэтому стена строится одновременно. У каждых ворот есть совершенно конкретные люди, которые этими воротами занимаются. А получается команда. Это вот с точки зрения внутренней динамики. Ну а с точки зрения внешней динамики и результата, вот это постоянно растущая, быстро растущая стена, которая строится в разных местах. Кстати говоря, здесь должна быть скоординированность команды, должна быть скоординированность работы ее участников. Я думаю, здесь это было. Это первая грань. Вторая грань заключается в том, что здесь перечисляются имена руководителей работ. Вот эта запись была очень важна, особенно в то время, потому что это такой учет, и еще потому, что это ведь Божья книга. То есть в Божью книгу записаны конкретные люди, и конкретные семьи. Их работа не только имеет совершенно конкретный осязаемый результат, но и неосязаемый результат – признание. Они признаны, они вписаны в эту книгу. Кстати говоря, мы с вами, христиане, вписаны в книгу жизни, ну и в то же время наша жизнь на земле имеет совершенно конкретный результат. Мы приносим для Господа совершенно конкретный плод. Поэтому все это очень и очень современно. Кстати, нам будет сложно читать, и некоторые стихи мы не будем читать. Там очень много имен, и в произношении этих имен можно запутаться. Но для Бога важен каждый из этих людей. Бог знает каждого из них так же, как Он знает нас с вами. Но есть третий аспект вот этого перечисления, и на этом третьем аспекте мы сегодня с вами сосредоточим наше внимание. Вот как раз это смысл ворот Иерусалима, смысл 10 описанных здесь ворот Иерусалима, потому что их, конечно, больше. И потом строились другие ворота, и эти перестраивались. Но в данном случае описаны 10 ворот, которые имеют огромное значение для понимания нашей христианской жизни. Мы с вами в прошлый раз начали с овечьих ворот. Эти ворота говорят о кресте Господа нашего Иисуса Христа. И через крест Бог встречается с людьми. Иисус говорит: «Я и Отец одно». Иисус неоднократно также сравнивает себя с пастырем, пастухом. Он говорит: «Я пастырь добрый». Иисус сравнивает нас с овцами. И вот через овечьи ворота Он проводит нас в свой город. Это то, с чего начинается наша христианская жизнь. Но когда Он становится нашим Спасителем, Он говорит с нами и на другие темы. И мы продолжаем наше путешествие. И еще раз я скажу о рыбных воротах, о которых мы говорили в прошлый раз. Рыбные ворота – это ворота, где мы вспоминаем о нашем призвании. Мы призваны для того, чтобы быть ловцами человека. В Иерусалим через рыбные ворота привозили рыбу, главным образом со Средиземного моря. Но у нас с вами есть призвание, и наша жизнь также становится чем-то вроде рыбных ворот, ворот, через которые другие люди приходят к Иисусу Христу. В 4 стихе мы читаем список людей, которые занимались восстановлением. Я не буду сейчас это зачитывать. Бог знает каждого из этих людей, и очень важно, что они названы по именам. Обратите, однако, внимание на 5 стих. Подле них чинили фекойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Вот тут интересная такая история. Были богатые люди, которые, здесь говорится, не наклонили шеи свои. Они, говоря современным языком, не приложили свои руки для Божьего дела. Они решили, что они и так слишком обеспечены, они слишком благородны для того, чтобы вот в этом деле участвовать. Какой смысл строить, если у меня и так все есть? Они находились рядом с рыбными воротами, но при этом ничего не делали. Они должны были стать свидетелями, однако свидетелями не стали. Иногда мы в нашей христианской жизни оказываемся именно такими. И особенно это относится к тем из нас, кто уже давно во Христе, к тем, кто имеет какое-то положение, имеет определенный вес и физический, и не только. И мы говорим, да ладно, у меня и так все есть. Знаете, друзья, я бы не хотел оказаться среди людей, которые, извините за выражение, зажрались в своей христианской жизни. Расскажу маленькую историю. Был конфликт, я сам участвовал в решении этого конфликта, конфликт между церковью и пастором. Пастор почувствовал, что Бог его призывает в миссионерскую поездку. Причем это даже была не длинная поездка, там что-то 2 месяца, по-моему, или 3. А пастор был блестящим проповедником. Он действительно открывал Слово Божие, проповедовал Слово Божие. Но у него была одна проблема. Он доносил Слово Божие, но перекармливал церковь. И в результате получалось так, что люди питались, но сами ничего не делали. Они привыкли слушать хорошие, замечательно подготовленные проповеди, но в какой-то момент эти проповеди перестали до них доходить. И вот этот пастор говорит церкви: «Я хочу уехать в миссионерскую поездку, благословите меня, пожалуйста, там, на 2 месяца или на 3 месяца». И совет церкви говорит: «Как же это так? А мы тут как будем? Не-не-не, не отпустим». И не отпустили, сказали ему: вот, сиди и проповедуй. Вы знаете, люди, которые приняли такое решение, с одной стороны, и сами не участвовали в Божьем деле, с другой стороны, из-за своих эгоистичных побуждений не позволили участвовать в Божьем деле пастору. Вспомните, пожалуйста, Деяния апостолов, мы с вами уже читали это, 13 глава, когда Антиохийская церковь получает повеление отправить людей на миссию. Они отправляют на миссию своих лучших – Варнаву, Савла, ну или Павла. Очевидно, им потом этих людей не хватало. Но они готовы делиться, они готовы участвовать в служении. А зачастую же бывает иначе. Люди, которые зажрались, люди, которые уже не хотят ни о чем другом слышать, они теряют Божие благословение. Среди таких людей Господь не прославляется. Я думаю, что некоторые большие столичные церкви нуждаются в хорошей, серьезной встряске. Да, люди, которые там находятся, спасены. Они будут со Христом. Но если ничего не изменится, то в какой-то момент Христос им скажет: «Ну как же вы распоряжались? Или как вы не распоряжались тем богатством, которое от меня имеете? Почему вы игнорировали Божие дело?» 26 стих 11 главы книги «Притчи Соломоновых». «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение. Иными словами, нельзя держаться просто за то, что у нас есть. Божие Слово – это хлеб, которым мы можем кормить людей, хлеб, который нужен людям. И ужасно, если мы начинаем удерживать у себя Божие Слово. Будут люди, которые будут благословенны, а будут и другие, которые будут прокляты. Наше дело сегодня строить, наше дело сегодня участвовать в деле Божьем. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы делиться тем, что мы получили, делиться свидетельством, делиться словом, а не превозноситься по поводу того, как у нас все хорошо. Но возвращаемся дальше в наше путешествие вдоль стен и ворот старого города. 6 стих. «Старые ворота чинил Иоиада, сын Пасеаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их». Эти ворота были самыми древними воротами Иерусалима. Они были с самого начала. Что же это за ворота? Что про них известно? Давайте прочитаем книгу Иеремии. Мы еще не изучали эту книгу. Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это обращение пророка или обращение Бога через пророка к людям. А они сказали: «Не пойдем». Есть старые пути, которые на самом деле истинные, на самом деле верные. А мы зачастую хотим все обновлять. Сегодня мы живем в таком мире, когда каждые 2 года нужно обновлять телефон. Ну, потому что новая модель выходит каждый год. Нужно обновлять другие гаджеты. Нужно обновлять автомобили тем, у кого они есть. И мы приучаемся к тому, что нам нужно все новое, все самое современное. Я знал человека, который раз в полгода менял компьютер. Ну, просто старый продавал, добавлял немножко денег и менял новый. Даже не потому, что ему нужен был новый компьютер, а потому что он привык в соцсетях и в своих кругах, в своем окружении хвастаться тем, насколько крутой у него компьютер. Знаете, дом, в котором живем мы с семьей, построен уже 20 лет назад. И мне тут сказали: «Слушай, это старый дом». «Ничего себе старый». Ну, я бы понял, если 100 лет, 200 лет, 1000 лет. Да, старый. Но квартира, построенная 20 лет назад, вот так стремительно развивается сегодня жизнь. И мы хотим постоянно все новое. Однако Иеремия напоминает нам о старом пути, о пути, который открыт давно. Христос говорит о себе: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Нам надо обратиться к старым путям и не стесняться их. Нам надо просто понимать, что новое – это совершенно не обязательно хорошее. Да, новый гаджет может быть полезен, новая квартира – это тоже приятно. Но сопротивляйтесь, если вам вдруг говорят о том, что на смену христианству должно прийти что-то новое. Возвращаемся к Иерусалимской стене, 8 стих. «Подле него чинил Узиил, сын Харгаи, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой». Знаете, в стенах Иерусалима были огромные камни, но с этими камнями работали далеко не всегда люди, которые, в принципе, занимались обычно таким делом. Серебряник – это немножко старое слово, но это аналог современного ювелира. Это люди, которые работают обычно с небольшими изделиями. Вот ювелир, это не его дело заниматься камнями. Это не его дело класть эти самые большие камни. Но ради Бога, ради Божьего дела, человек, который привык заниматься маленькими изделиями, точной работой, вот он оставляет свою работу, и он переходит вот к этому строительству. Знаете, когда Бог призывает, да, конечно, важно, чтобы мы были подготовленными, но иногда бывают ситуации, когда то, что мы делаем для Бога, ну, никак не соответствует нашей должностной инструкции. Штука лишь в том, что должностную инструкцию написали люди, а тут дело Божие.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Про Хананию, о котором говорится здесь, есть предположение, и в некоторых переводах это предположение озвучено, потому что тут по-разному можно читать еврейский текст. Я не буду углубляться в детали. Скажу, что про Хананию предполагают, что он был аптекарем. Вот серебряник, ювелир, человек, который работает с драгоценными материалами и с маленькими изделиями, работает рядом с аптекарем. И тот, и другой занимаются Божьим делом. Бог это замечает. Они занимаются стеной. Но при этом, знаете, опять я немножко, может быть, отвлекусь. Есть люди, которые делают действительно слишком много. Есть пасторы, которые буквально убивают себя в Божьем деле. Если вы знаете такого человека, такого, ну, скажем так, трудоголика для Господа, то я думаю, что просто его образ вам сейчас придет в голову, когда вы это будете слушать. Вот когда вы в следующий раз его увидите, пусть это пастор вашей церкви, или какой-то служитель, или какой-то ваш знакомый, но вы знаете, что он перерабатывает, вы знаете, что он не отдыхает, вы знаете, что он игнорирует свою семью ради Божьего дела, просто подойдите к нему, посмотрите ему в глаза, обнимите его и скажите: «Ты молодец, но побереги себя просто ради Господа и ради ближних твоих. Замедлись». И если встретите его в нерабочее время на работе, то очень мягко, но при этом твердо скажите ему: «Пошел бы ты домой». А мы с вами идем дальше. Мы подходим к воротам долины. Я немножко пропущу здесь. 12 стих. «Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». Ну, до ворот долины нам осталось сделать еще один шаг. Обратите, пожалуйста, внимание, что про этого человека говорится две вещи. Во-первых, он был начальником полуокруга, у него была административная должность, но при этом у него не было сыновей. Потому что если бы были сыновья, они работали бы вместе с ним. А здесь чинят дочери. Вот кладут эти самые камни дочери. Это участие и мужчин, и женщин в Божьем деле. Ну и мы подходим к 13 стиху. «Ворота долины чинил Ханун и жители Зануаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их. И еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных». Каждый человек так или иначе проходит через долину. Это долина христианской жизни, где совершенно по-иному начинает звучать для нас 22-й псалом. Мы понимаем, что и этими тяжелыми путями проводит нас Господь. И мы начинаем осознавать, что Господь – пастырь мой. Вот тут овечьи ворота как бы встречаются для нас с воротами долины. Долина – это еще урок послушания, урок доверия. Бог проводит нас через долину не потому, что Он чего-то недосмотрел, а потому, что учит нас доверять Ему, быть послушными Ему. Проходя через ворота долины, мы приобретаем смирение. Вот один человек как-то рассказывал о своей жизни и говорит: слушайте, я долго-долго старался быть смиренным, и, наконец, мне это удалось. Другой на него смотрит и говорит: ага, и вот теперь ты возгордился. Как-то я слышал историю о совершенно блестящем студенте семинарии, молодой человек был. И вот, поскольку он действительно очень хорошо учился, его пригласили еще в семинарские годы проповедовать в одну очень крупную церковь. Он был уверен, что ему особенно незачем готовиться. Заготовленная студенческая проповедь у него уже была. И вот он выходит, у него в руках конспекты, которые он еще в семинарии на своих занятиях использовал. Выходит и понимает, что все по-другому. Одно дело семинарская аудитория, другое дело церковь. Он начинает говорить, и вдруг все забывает. Он теряется. Так или иначе, он заканчивает проповедь, уходит в положенное время с кафедры. И после этого к нему подходит одна женщина, пожилая такая, и говорит: молодой человек, вы знаете, если бы вы поднимались на кафедру в таком же состоянии, в таком же смирении, в каком с нее спускались, то, честное слово, проповедь ваша была бы гораздо лучше. В чем там история? Да в том, что за эти полчаса Бог научил этого студента смирению. Бог показал, что надо было готовиться. Бог показал, что надо было вкладываться. Бог показал, наконец, что надо было в первую очередь молиться, а не выходить на кафедру в уверенности, что Бог благословил тебя, потому что ты лучший студент. Проходить через долину – это значит проходить через школу смирения. И вот если вас Господь ведет через такую долину жизни, просите Его, пожалуйста, через это также учить вас смирению, чтобы это путешествие не было напрасным. А дальше мы читаем про навозные или мусорные ворота. 14 стих. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Навозные ворота также называются и мусорными воротами. Это ворота, которые ведут к стене плача и сегодня. Однако это не те ворота, которые описаны у Неемии. Они были у другой стены города, там, где находилась долина Гиена. То есть ворота мусора находились рядом с воротами долины. Это ворота, через которые выносится мусор из города. В нашей христианской жизни тоже бывает немало мусора. И вот этот мусор надо убирать, его нужно вывозить. От него нужно освобождаться. Перечитайте, пожалуйста, на досуге начало 7 главы 2 послания Коринфянам. Апостол Павел отлично понимал, что это за ворота и как избавляться от мусора в христианской жизни. И я надеюсь, что каждый из нас тоже это будет понимать. Идем дальше, 15 стих. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозия, начальник округа Мицвы. Что это за ворота источника? Я думаю, именно об этом говорил Иисус в Евангелии от Иоанна, 4 глава, беседуя с самарянкой, когда говорил о воде, текущей в жизнь вечную. Об этом же, о воде, которая течет в жизнь вечную, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 37 и следующие стихи. Ворота источника показывают, что нам необходимо пить из самого главного источника, и вода из него через нас будет доступна и другим людям. Это ворота, которые указывают нам на личность Иисуса Христа. Ворота, которые помогают помнить о том, где обретать силы для христианской жизни. Понимаете, какая штука? Когда очень много концентрируешься на долине и на мусоре, можно впасть в уныние. Но чтобы не впасть в уныние, нужны ворота источника. Я все-таки прочитаю Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 и следующие стихи. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это вода, которая переходит через нас, вода, которая приходит к другим людям. И тут мы с вами сразу, продолжая наше путешествие, переносимся к 26 стиху 3 главы книги Неемии. «Не феи же, которые жили в Офеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Водяные ворота – это ворота, через которые воду привозили в город. Водяные ворота говорят нам о Божьем Слове. Кстати, именно здесь, у водяных ворот, будет проповедовать Эздра. Мы увидим это несколько позже. Именно здесь Эздра будет читать Божье Слово. И сами эти ворота были символичны. Мы получаем очищение Духом Божиим и очищение через Божие Слово. Не случайно Спаситель сказал: «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Именно через эти ворота и мы с вами пытаемся проходить, читая Священное Писание, изучая его, осмысливая Священное Писание в своей жизни. Время нашей сегодняшней встречи подошло к концу, но не все ворота мы еще прошли. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши письма, ваши комментарии, потому что вы, как обычно, активно пишете, и это здорово. То есть лето, не лето, а вы слушаете, вы пишете, и это хорошо. Значит, я хочу вам сначала напомнить, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете нам писать также в наших группах ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, ну и везде, где вы смотрите нас и слушаете. То есть, соответственно, мы везде готовы принимать ваши сообщения. Интересное здесь письмо, такое сообщение. Я на самом деле даже хочу в данном случае человека поймать на слове, ну, потому что это действительно будет полезно для всех нас. Пишет Алина Шорина, она говорит о том, что вот два с половиной месяца назад я читал эту книгу, и в связи с этим выписывала вопросы, и вот мы как раз дошли до этих вопросов, то есть вопросов у нее много. Знаете что, это очень хорошо. Я хочу обратиться к вам с просьбой. Если у вас есть такая возможность, если вы выписывали вопрос, если вы можете их собрать вместе, что называется, вот все сразу, что у вас возникало, то напишите нам, пожалуйста. Да, кстати говоря, она пишет, что впервые читала эту книгу 2,5 месяца назад. Напишите, пожалуйста, эти вопросы нам, Алина. На самом деле, вы даже, если вы есть в ВК или Facebook, вы можете меня просто найти по имени и фамилии, и напишите, даже чтобы точно не потерялось, напишите в личном сообщении. Вот можете там, я не знаю, 3-4 вопроса прислать, а потом еще прислать. У нас не так много времени осталось на эту книгу. По-моему, недели 2, ну, может быть, немножко больше. И, соответственно, мы можем начать именно с этих вопросов, поскольку вы человек, который читал впервые, соответственно, это будет интересно и для других. Дальше смотрим, пишет Анастасия Волкова. Почему инструкцию люди придумали? Если делать по Библии, то она будет инструкцией. Значит, тут интересный момент, Анастасия. Значит, когда говорят про Библию, когда говорят про нее, что это инструкция, Это отчасти, конечно, так. Но самый главный пункт этой инструкции — это покаяться и примириться с Богом. Это не то, что, значит, вот бери и веди себя по Библии, и ты будешь счастлив. Дело в том, что без Бога, без покаяния, без личных отношений с Богом, жить по Библии, или, как я сейчас это сформулировал, вести себя по Библии, невозможно. Такой способности у нас нет. Силы на это у нас нет. Ну, например, любить тех, кто нас преследует, любить тех, кто нас гонит, благословлять тех, кто нас проклинает. По-человечески, по плоти, ну, тебя обматерили, что нужно сделать? Правильно, то же самое. А еще и обосновать, ну, пока не обматеришь человека, он ничего не поймет. Если мы начинаем даже говорить о любви, а что значит по-человечески, что значит без Божьей точки зрения вот эта любовь? А как оно работает? А как можно любить других? Как вот эта любовь может проявляться на самом деле, как она может проявляться по жизни? А без Бога, без Божьего направления это невозможно. Никакой возможности у нас такой нет. Поэтому, если и инструкция, то с главным пунктом, который гласит «примиритесь с Богом». И тогда Бог дает нам возможность жить по-другому, тогда Бог дает нам возможность жить иначе и здесь, на земле, и в вечности тоже. Знаете, что получается, если человек просто воспринимает Библию как некую инструкцию, ну, еще и серьезно ее так воспринимает, он начинает требовать исполнения этой инструкции от других, даже если у других людей этой веры нет. То есть вот ты живи так, иначе тебе будет плохо. Ну, если от Бога не будет плохо, так будет плохо от меня. Я всех вас поставлю на место. Есть такая русская поговорка, которую я люблю перефразировать. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет тем, кто не молится. Вот тут проблема заключается в том, что человек начинает требовать от других придерживания инструкции. Получается законничество, получается легализм. А Библия — это живое слово, это книга о наших отношениях с Богом. Пишет Людмила: «Христианство будет всегда, но в каком виде? Найдет ли Господь хоть одного верующего, когда вернется за церковью?» Христос спрашивает, найду ли веру на земле. От этого и вот это слово, и вот это ваше сомнение в данном случае, и понятно, почему оно. Что касается того, что церковь в серьезном, тяжелом состоянии, это да. К сожалению, церковь сегодня в самых разных странах в очень тяжелом состоянии. Пишет Анастасия на это: «Если не найдет, значит, это и не христианство». Ну, слушайте, всегда был остаток. Если мы посмотрим, допустим, на жизнь Израиля, на жизнь израильского народа, то в Израиле всегда был остаток. И Господь взывает к Израилю, Господь взывает к этому остатку. И этот остаток прошел даже через самые тяжелые времена. Галина по этому поводу пишет: «Обязательно найдет 5 мудрых дев». Вот опять-таки будет остаток, который действительно пройдет через все эти испытания, и который, самое главное, не соблазнится. Потому что соблазнов и сейчас много, и дальше будет очень много. Вот, пишет Александр: «Вы говорите, что проходить через овечьи ворота, значит, нам становиться овцами, а проходить рыбными, нам ловить рыбу. А может, и нам нужно становиться рыбаками?» Да, кстати говоря, интересно, что сначала мы были рыбой. Александр, сначала мы были рыбой, а потом, после этого, мы становимся рыбаками. Ловить рыбу и быть рыбаками то же самое в данном случае. Я имею в виду, что для Господа. Когда вы говорите, что нам надо благовествовать людям, ловить людей, кого вы имеете в виду, говоря «нам»? Значит, Александр, христиане, каждый из нас, я понимаю, о чем вы. По крайней мере, предполагаю, что понимаю, исправьте, если я не прав. Каждый из нас призван быть ловцами человеков. Есть христиане, причем действительно благочестивые христиане, любящие Господа, которые скажут: «Нет, не каждый из нас. это относится к апостолам, к нам с вами, современным людям, это уже не столь относится. Да, вот апостолы были призваны, а мы с вами не призваны. Тогда возникает один очень важный вопрос. А как Слово Божие будет распространяться дальше? Что будет со Словом Божьим дальше, если мы с вами этим не будем заниматься? Теперь, эта аналогия «ловить рыбу», я понимаю, что она идет против нашего человеческого сознания. Послушайте, человек не хочет, чтобы его ловили. Никто не хочет, чтобы его ловили. Мне кажется, что рыба тоже не хочет, чтобы ее подсекали, ловили, вытаскивали, глушили, значит, кидали в ведро, везли на кухню, чистили, разделывали, жарили, поливали соусом и поедали. Мне кажется, что рыба тоже этого не хочет. Я не случайно сейчас нарисовал эту аналогию столь многими словами. Я вот про что. Любая аналогия разбивается, когда мы доводим ее до абсурда. И, конечно, аналогия с рыбой, конечно, аналогия с рыбалкой тоже разобьется, если мы доведем ее до абсурда. И мы не имеем права, ну, просто вот насильно, ну, что называется, заталкивать Евангелие людям. Но есть люди, которых... Тут сложно, но тут очень важно. Есть люди, которых особым образом избрал Господь. И они придут к Господу, когда мы с вами до них достучимся. Господь нас ведет к этим людям, только Он не показывает нам, кого Он избрал, кого Он не избрал. Нет такой таблички. Вот предизбранный, а вот не предизбранный. И поэтому мы стучимся и доносим Евангелие до всех. Вилами в рай заталкивать нельзя. Опять-таки приведу пример, который я неоднократно уже приводил, но я вижу, что слушатели-то меняются, и поэтому можно повториться. Про какого-то монаха шутили. Вот он говорит, он такой добрый, он такой добрый, он вас всех в рай вилами затолкать готов. В рай вилами не получится, не наше это дело. А вот идти возвещать Евангелие на своем месте – это наше дело, пишет Наталья. Спасибо за передачу, слава Богу. Знаете, почему мы здесь ведем эту передачу? Именно потому, о чем мы сейчас говорили. А потому что мы хотим провозглашать Евангелие. Как вы можете провозгласить Евангелие? Ну, в частности, когда вы делаете у себя репосты ссылок на эти другие передачи, на эти другие статьи, и когда, это самое главное, вы отвечаете на комментарии. Тем людям, которые вас о чем-то спрашивают, вы отвечаете на комментарии. Анастасия пишет, мы тоже изучали эту книгу в группе, но так доступно и с примерами не было. Спасибо за то, что теперь могу мыслить по-другому и применять в жизни. Здорово. Я хотел бы, на самом деле, я не знаю как, вот несколько раз уже об этом думал, пока идея не созрела, но вот помолитесь, пожалуйста, я обращаюсь к верующим сейчас, чтобы она зрела и чтобы мы могли это осуществить. Я хотел бы сделать цикл эфиров. Опять, не предложил это руководству, главному редактору нашему, именно потому, что я еще не очень понимаю, как это может выглядеть. Цикл эфиров где-то, ну, я не знаю, 20-30 эфиров о том, как самостоятельно и в группах читать и изучать Библию. Вот конкретные подходы. Вот как это работает. Есть книги на эту тему, да. И православные авторы, тот же отец Александр Мейн на эту тему писал, и протестантские авторы. Хотелось бы найти какой-то форматик, в котором вот в этом нашем видео-варианте и аудио-варианте это показать. Может быть, группой людей, может быть, еще как-то. Но вот такой циклик сделать, мысль есть. И как раз интересно, что вы сейчас об этом пишете, и Анастасия, и тут еще было письмо от Алины по поводу того, что книгу изучали или читали, потому что вот как раз летом хотел продумать, как это может выглядеть для того, чтобы подготовить идею. Поскольку зачастую проблема наша заключается в том, что мы не умеем читать, мы не умеем изучать Библию. Изучение Библии в группе превращается в соревнование в библейской безграмотности. Один сказал что-то, другой что-то сказал, третий что-то сказал. Да, мы знаем, что Господь нас направляет, но порой уходишь после этих встреч неудовлетворенный, потому что чего-то не было. Так вот, давайте молиться, чтобы Господь помог нам действительно с радостью, с готовностью, с удовольствием изучать Его Слово. Не все прочитали, завтра продолжим. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.